«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00, и мы начинаем проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-онколог-мамолог Александр Олегович Петрачков.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы хирург.
Да.
То есть сегодня наши подписчики могут задавать вопросы вам и как человеку, который не только осматривает, но еще и делает операции. И за дальнейшей реабилитацией ваших пациентов вы тоже наблюдаете?
Ну, стараюсь. Конечно, сложно бывает совместить все эти функции в один раз. И у нас действительно есть такое какое-то разделение на врача поликлиники, врача стационара. Но да, моя специальность предполагает, что я хирургическим лечением занимаюсь, и я больше концентрируюсь на хирургии.
Угу. Рак молочной железы. Безопасно ли сохранять грудь, когда пациентка узнает о своем диагнозе? Как распознать рак молочной железы? Обязательно ли операция? Как долго живут с таким диагнозом? Огромное количество вопросов сейчас могут задавать наши пациенты. Может быть, мы как-то сфокусируем на определенной тематике. Какие вопросы можно задавать и нужно, а какие только при личном общении с врачом?
Ну, вообще-то очень правильно, да. Наш формат, я не думаю, что он предполагает какой-то телеконсультации или телемедицину. То есть, и, конечно, хотелось бы услышать вопросы, которые адресованы, на самом деле, как можно большему количеству людей, столкнувшихся, или у них кто-то столкнулся рядом с этой проблемой, чтобы это было более общим и менее частным. То есть случаи, когда у человека действительно есть болезнь, ему необходима консультация врача, полноценная, комплексная, я думаю, что лучше это будет разбирать уже на приеме у доктора. Да, но любые вопросы, касающиеся какого-то общего понимания онкологии, хирургии, наверное, подходов каких-то глобальных, я, конечно, отвечу.
Ну и позвольте, я начну с отзыва пациентки, которая обратилась к вам как к врачу в июле 2021 года. После проведения назначенных врачом исследований был поставлен диагноз онкология в январе 2022 года, это совсем недавно. После курса химиотерапии Александром Олеговичем была проведена необходимая операция и очень быстро зажил шов. Легкая рука у вас, Александр Олегович. И сейчас вообще ничего не беспокоит. Но самое главное для меня, что Александр Олегович сохранил мне грудь, так как изначально я готовилась морально к ее удалению. Огромное вам человеческое спасибо. С уважением, Юлия. Уважаемые подписчики, вы можете задавать сегодня нашему гостю вопросы в комментариях. Пишите, пожалуйста, Александр Олегович Петрачков, врач-онколог, мамолог, хирург. Сегодня у нас в студии, и мы говорим о раке молочной железы и о возможности сохранения или несохранения груди. Прежде чем будут поступать вопросы, мне хотелось бы все-таки познакомить наших подписчиков с вами чуть поподробнее.
Да, конечно.
Вы такой молодой.
Везет.
Но не мешает это вам уже иметь достаточно большой стаж работы. Расскажите, пожалуйста, о вашей профессиональной карьере, если можно так сказать. С чего все начиналось? Ну и меня, как журналиста, интересует, конечно, вопрос, что привело вас в такую профессию и специализацию?
Вообще, я закончил Иркутский медицинский университет, и еще во времена учебы в университете хотел быть хирургом. Достаточно такой долгий был процесс метаний, конечно, я не знал, точно ли я хочу быть хирургом, может, анестезиологом, но в итоге как-то остановился на хирургии, и меня сильно привлекала урология, как это странно не звучит. Вот, но...
Почему странно?
Ну, мне учитывая кажется, то, что нормально. Какая специальность сейчас у меня, да, они немножко не совпадают. Вот, и был у меня такой опыт, я ездил на стажировку из Иркутска в Екатеринбург, там учился в отделении гепатобилиарной хирургии, это хирургия печени и желчеводящих путей, там месяц практически провел, уже окончательно определился, что буду хирургом, и после того, как закончил университет, поступил в интернатуру, там же в Иркутске, на хирурга. На общего хирурга, закончил ее, поработал некоторое время в Иркутске экстренным хирургом, дежурил по скорой помощи, ну, как бы больнице. Вот, и потом случилось то, что случилось, я выиграл конкурс, поступил в ординатуру здесь, в НИИ Петрова, закончил здесь онкологию, угу. соответственно, и пришел на Фонтанку, вот в онкоцентр университетский. И там, собственно, я начал свою профессиональную карьеру. И вот уже на Фонтанку я пришел в виде маммолога. Эта специальность меня занесло угу. немного случайно. Вновь открывшееся отделение требовало доктора, сначала ординатора, помощника угу. по хирургии молочной железы. А дальше, конечно, когда я уже получил диплом, начал практиковать сам. И это было 6 лет назад.
А вы сказали о конкурсе. Что это за конкурс был?
Да, есть такой проект, достаточно известный, образовательный, называется «Высшая школа онкологии». Он организован фондом «Не напрасно». И это образовательный проект для студентов, тех, кто выпускается, заканчивает университеты различные медицинские, mm-hmm. хочет быть онкологом. Это такой формат поддержки, наверное, молодых онкологов, когда он предполагает дополнительные занятия, очень углубленное изучение темы, занятия с зарубежными преподавателями, изучение английского языка. Вот, и это оплачивалось фондом, это такая грантовая программа была. И они нас туда отбирали, были экзамены достаточно серьезные. И эта программа существует до сих пор, развивается, очень широко развивается.
Прежде чем мы перейдем к ответам на вопросы наших подписчиков, еще два вопроса мне хотелось бы вам задать. Скажите, пожалуйста, как бы покорректнее сформулировать этот вопрос? Маммолог, женщины. Самая, как мне кажется, сложная аудитория. И все-таки вы на это идете. Не пожалели ли вы о том, что вы сделали именно такой выбор?
На самом деле есть очень интересное разделение среди маммологов на вот как раз амбулаторное какое-то звено такое и малохирургическое, скажем. Ну, что-то малоинвазивное, mm-hmm. какие-то манипуляции под УЗИ. И классические это больше любят девушки. Mm-hmm. Моя же специальность, она, ну, как бы я мало сижу в поликлинике. Я практически все свое время провожу в операционной. И, соответственно, вот хирургия меня привлекает больше. И здесь хирургия не оканчивается только на онкологии молочной железы. Я занимаюсь реконструктивно-пластической хирургией и восстановлением, и какими-то операциями в других органах. То есть это все входит в мой круг интересов. И можно сказать, что это больше хирургия мягких тканей. И как хирург, конечно, для мальчика это более mm-hmm. характерный опыт. Что касается сложностей, я не знаю. Мне, честно говоря, с женщинами работать ну, достаточно комфортно. То есть угу. и им комфортнее со мной во многом, наверное. Я все-таки не гинеколог, и эта проблема, она хоть и интимна, но как-то, не знаю, более легко довериться, наверное, мужчине. И, соответственно, в плане хирургии абсолютно нормально воспринимается. Очень редко я где-то встречал какое-то такое недоумение. И это было, наверное, за все время, это был только Кавказ, когда я ездил туда на приеме. И то это было легкое недоумение, проблем не было.
Ну, там действительно это да. достаточно сложно было, наверное, проходить.
Ну, так случалось, там необычный опыт достаточно.
Угу. Ну, и что касается непосредственно темы онкологии, непростая тема для любого врача. Чтобы пойти на это, нужна смелость, мудрость, опыт, нужны хорошие наставники, которые вы могли. Вот о наставниках можно сегодня сказать? Кого бы вы хотели поблагодарить?
Слушайте, да, у меня есть учителя, конечно, я их очень сильно уважаю. Это, ну, во-первых, Дмитрий Андреевич Красножон, это мой учитель в хирургии молочной железы. Угу. В принципе, он меня научил всему. И это человек, который изумительно относится к своим пациентам. Он их искренне любит совершенно. И вот эту любовь, это уважение к пациентам во многом, конечно, он привил. Ну, угу. я не могу сказать, что его не было исходно, но вот как он относится к своим пациентам, так и, наверное, стараюсь я. И второй человек – это, конечно, Андрей Николаевич Павленко. Это как бы личность уже во многом легендарная. Это основатель нашего онкологического центра. Без него бы не было той онкологической службы, которую мы смогли сделать в СПБГУ. Несмотря на то, что Андрей Николаевич оперировал другие органы, у него профиль был желудочно-кишечный тракт.
Угу.
Тем не менее, вот тоже во многом отношение его к пациентам, внимательность, этот профессионализм и все время стремление как-то расти, развиваться, транслировать свой опыт, это, ну, повлияло, конечно, на меня, и я очень чту этого человека.
С огромным уважением мы тоже относимся к этому имени и делу, которое сейчас живет.
Да.
Слава Богу. Вы занимаетесь общественной деятельностью?
Стараюсь по мере возможности, да. У нас достаточно много партнерских проектов с различными и пациентскими организациями и так далее. Вообще, ну, одна из моих задач, как врача-онколога, не знаю, может, личная миссия какая-то, что ли, сделать таким образом, чтобы об онкологии, во-первых, знало намного больше людей, чтобы люди, они будут бояться это обсуждать, конечно, будут бояться поднимать эти темы, будут бояться транслировать на близких, на знакомых и так далее. Но это вокруг нас, этого очень много, и скрывать это нельзя до определенного момента. И на самом деле успехи современной онкологии как науки, их тоже можно транслировать. У нас достаточно хороший, позитивный опыт в том же лечении рака молочной железы. И, конечно, хочется, чтобы люди этого не боялись, чтобы у людей было инфополе, в котором освещается эта проблема. Ну, что она есть, она рядом где-то с нами, ничего в ней нет запретного. Это не табуированная тема. Проблема – проблема, но она решается. И как бы вот с этим работают достаточно много организаций, благотворительных фондов, те же пациентские сообщества, с которыми ну, и мы сотрудничаем. И мы участвовали и в объединенном мамофоруме на нашей базе, когда мы собирали и врачей, и пациентов, и дискутировали на медицинские темы, пытаясь донести их простым языком, объяснить какие-то такие важные для нас, онкологов, понятия. То есть немножко приблизить врача к пациенту, опять же, не делать это что-то вот по стороны баррикад, скажем. И были опыты, когда мы на базе пациентских сообществ выезжали на консультации в другие регионы. Например, мы ездили так в Ростов-на-Дону, и тоже люди, которые вовлечены в это, какие-то группы в Телеграм у них были, у них различные сайты тематические, они тоже приходили уже с медицинскими проблемами и потом транслировали ответы, советы на свой круг общения.
Общение.
Вот, я считаю, что это очень важно, да, потому что, ну, сколько бы ты там не мог проконсультировать людей, прооперировать во многом.
Общение все, ну, с коллегами, это, конечно.
И с коллегами, и с людьми, в принципе, да, с пациентами. Поэтому стараемся делать что-то подобное.
Итак, программа началась, и начинают поступать вопросы. У нас есть еще 3 минуты до того, как мы начнем отвечать. У нас традиция 15 минут ровно мы начинаем, да.
Отлично.
Поэтому мне хотелось бы еще спросить, кто помогает вам, я сейчас намекаю на вашу семью, в реализации ваших вот планов, дел? Ведь работу у вас, честно сказать, на месте застать невозможно практически. То командировки, то операции. Как вы сегодня вырвались, я удивлена. Ну, как это получилось?
Нет, это, конечно,
кто помогает?
Сюрприз. Помогает супруга, конечно. Супруга – это мое все, она меня очень сильно поддерживает. И в медицине, как бы, естественно, у нее немножко другой профиль работы, но она
помогает. Тоже врач?
Нет, она не врач. Она занимается экономикой, она экономист в другой сфере, но тоже немножко с медициной связана, с закупками и так далее. Ну, конечно, вся, во-первых, семейная, бытовая вот эта история, потому что действительно с хирургом очень непросто. И меня, я редко бываю дома, как-то вот она терпит, заботиться, ну и помогать мне немножко вот в этих всяких каналах, то есть в инстаграм-проектах, в блогах, да, это все.
Да, кстати, где вас можно найти, если после программы люди захотят, наши пациентки, задать вам личный вопрос?
Да, ну, проще всего в инстаграм.
Как бы, Александр Олегович Петрачков.
Александр Олегович Петрачков, да, врач-онколог, доктор Петрачков там как-то.
Хорошо.
Можно...
Вы не представили вашу жену, как зовут ее?
Антонина Владимировна.
Антонина Владимировна, большое вам спасибо за то, что вы являетесь настоящей помощницей, верной, любящей нашего доктора. Если необходим совет, все-таки вы молодой мужчина, совет женщины, вы можете обратиться к жене или к своим знакомым, которые бы посоветовали, как с нами общаться?
Ну, конечно, конечно. Я думаю, что
долго
какой-то
учились.
Опыт приобрел, да, уже. Мне лично... Я не могу сказать, я в бытность свою, когда хотел стать урологом, я думал, что с мужчинами общаться проще. Сейчас мне кажется, что с женщинами, может, привык, потому что я давно уже очень, в основном контингента больных это женщины. И женщины, конечно, проще для меня в том плане, что они более ответственны, чем мужчины. Они более серьезно, наверное, относятся к здоровью, к своему. И легче увидеть женщину, которая строго выполняет рекомендации, чем мужчина. Ну, либо с ним будет женщина, которая будет все это дело контролировать, напоминать и так далее. И в нашей сфере, опять же, когда у тебя пациент редко приходит к тебе, ну, один раз увиделся и все. Ну, слава богу, если так бывает. Но это бывает иногда длительное лечение, мы часто встречаемся. И, конечно, мне важно, чтобы пациент следовал рекомендациям. Потому что отследить, как эффект от лечения на нем скажется, эффект от реабилитации можно только при выполнении каких-то требований определенных.
Ну что ж, начнем. Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии у нас врач-онколог, мамолог, хирург Александр Олегович Петрачков.
Здравствуйте.
Еще раз мы приветствуем наших подписчиков, которые только что подключились к этому проекту. Итак, Александр Олегович, давайте начнем по теме нашей передачи «Рак молочной железы». В каком состоянии, я буду говорить простым языком, обывателя, пациентки, не дай бог, конечно, поступают женщины вот, непосредственно в распоряжение ваше?
Вы имеете в плане психологическом?
Нет, они приходят уже к вам непосредственно с онкологией.
По-разному бывает. Бывает, когда с подозрением приходят, и я ставлю диагноз. Бывает, когда пациентов направляют кто-то, да, уже с установленным диагнозом для определения тактики лечения. Либо бывает только на хирургический этап ко мне коллеги шлют. Вот.
Как вы считаете, что является причиной рака груди?
Ой.
Их, наверное, огромное количество.
Это очень сложный вопрос. Он сложный, потому что мы не можем отличить, как правило, практически вся онкология – это генные мутации, какие-то проблемы, поломки в генах. И вот в какой момент жизни они появились, что на них повлияло, это сложно отследить, поэтому у нас нет однозначного ответа. Мы знаем, что есть факторы риска. Например, самый важный – возраст. Ну, нет, самый важный – это женский пол. Мужчины тоже болеют. Второе – это возраст. Чем старше женщина, тем выше риск. Третий – это наследственность. То есть, если у пациента, у нашего, кто-то болел из родственников, близких родственников, особенно в молодом возрасте, да, то это тоже может быть настораживающим фактором, который заставит посетить вне очереди, возможно, врача-мамолога и какие-то вопросы задать. Как это предотвратить или снизить риски, или рано выявить, что угодно. Ну и лишний вес. Один из немаловажных факторов, который легко достаточно контролировать, относительно, наследственность-то мы не можем никак поправить, а вот действительно избыточный вес, он является фактором риска из-за того, что присутствует повышенное количество женских половых гормонов, и есть проблемы, могут быть проблемы и с молочной железой, и с, например, телом матки.
А что за признаки, по которым женщина может сама уже насторожиться или определить, что ей пора к мамологу? Я понимаю, что каждый год мы, даже два раза в год мы должны проходить обследование, особенно уже если возраст за 50. Это, я полагаю, в обязательном порядке.
Да, здесь немножко история сложная, потому что задача современной медицины – это выявить опухоль тогда, когда она еще неизвестна никому, никак не беспокоит, ничего не делает, ну, там, условная первая стадия. И мы должны на этой стадии опухоль молочной железы поймать, быстро пролечить и отпустить пациента с очень высоким шансом, что он выздоровел. Ну, он за 95% переваливает. Соответственно, как бы мы транслируем вот эти рекомендации по ежегодному обследованию на всю аудиторию, то есть всех женщин. И они достаточно сильно разнятся, но в усредненном формате это женщины с 50 до 70 лет, которые ежегодно выполняют маммографию. Как метод такой самый эффективный и точный. Мы говорим сейчас о так называемом скрининге, когда эти женщины вообще не предъявляют никаких жалоб. Но, возвращаясь к вашему вопросу, если вдруг что-то беспокоит, что-то насторожило, изменилась форма железы, появились какие-то необычные симптомы, какая-то новая боль, уплотнение, подтягивание, то, чего никогда не было раньше. Если вдруг какие-то необычные выделения, тоже их не было, вдруг они появились или стали более обильными, втянулся сосок. Это все повод сходить к мамологу и разобраться в проблеме, даже вне очереди. Ну и это основной принцип диагностики у девушек более молодых, конечно.
Какие исследования помогают нам выявить онкологию?
Онкология ставится всегда по результатам биопсии. Когда мы берем из вот этого подозрительного участка фрагмент. Чтобы понять, нужна ли нам в каждом конкретном случае биопсия или нет, мы обычно делаем маммографию плюс-минус, УЗИ, плюс-минус иногда МРТ молочных желез. И эти каждый из этих видов обследования, они не взаимоисключающие, они скорее взаимодополняющие. И часто бывает путаница тоже и среди докторов, и среди людей, которые не связаны с медициной, в том, что вот я сделал маммографию, зачем мне УЗИ, или, например, маммография не показала, УЗИ показала. Угу. То есть здесь суть совсем другая. Мы рекомендуем делать маммографию, когда симптомов нет. Но когда симптомы есть, или что-то не так, или врач-онколог более прицельно смотрит, он может назначить весь этот спектр, чтобы определиться, да, здесь что-то некрасивое, и это требует биопсии, или нет. Без биопсии, к сожалению, поставить диагноз нельзя. И биопсия с золотым стандартом сейчас является так называемая трепан-биопсия или кор-биопсия, когда мы берем кусочек именно. Мы не просто пунктируем шприцом, а берем фрагмент из этой опухоли. Это не больно, но это принципиально другой метод. Mm-hmm. Вот. И он сейчас, конечно, более распространен в онкологической службе нашей. Он несложный, но вот были проблемы до недавних времен.
Венера спрашивает, чем отличается рак молочной железы от мастопатии?
Это сложный вопрос в плане того, что такое мастопатия. Потому что рак – это, собственно, заболевание молочной железы онкологическое. То, чего мы боимся, то, чего требует, то, что требуется лечить, наблюдать, рано выявлять и так далее. Мастопатия – это какой-то такой комплексный термин, который не несет за собой практически ничего четко характеризующего, потому что мы пытаемся описывать мастопатии и различные повышенную плотность молочных желез, и болевой синдром молочных желез. Uh-huh. И мастопатия, как общий такой, очень общий термин, она ничего нам не говорит ни о риске рака, ни о конкретных проблемах у конкретной женщины. И я вот, например,
отказываюсь. То есть волноваться по этому поводу
нет,
нет
тут
смысла?
Нет, история в следующем, что это просто термин некорректный. Вот. И я, например, стараюсь его не использовать.
Да, знаю. Но мы должны в этом разобраться.
Да, и объясняю поэтому. То есть, вот, например, если мы говорим мастопатия, и это просто боль в молочных железах, без каких-либо признаков узлов или чего-то другого в молочных железах, то есть маммография, УЗИ, все в порядке, ну, только мастопатия. И, например, боль, то это синдром называется мастодини или мастолгии, и он бывает связан с гормональными нарушениями какими-либо, mm-hmm. либо с индивидуальной чувствительностью или стрессами у женщины. И он требует лечения, но лечение, как правило, противоболевого либо комплексного с применением гормонов. Сам по себе. И не относится к раку. Есть варианты каких-то доброкачественных образований, помимо фиброаденом, там, внутрипротоковой гиперплазии, внутрипротоковых папиллом. Их очень много, этих болезней. Но они должны быть конкретно указаны. И у каждой из них есть определенные шансы повлиять на онкологию. Если мы говорим о фиброаденомах, то они не перерастают в рак, например. А если мы говорим об атипичной внутрипротоковой гиперплазии, то ее уже необходимо лечить. И поэтому, когда мы все это пытаемся упаковать в термин мастопатия, мы делаем очень большую ошибку. И на моей памяти и практике, когда просто пишут мастопатия в там, диагнозе на УЗИ, это вообще ничего не значит. Это просто доктор посмотрел и поставил какой-то диагноз.
Угу. Вот. Ну вот мы и добрались до темы нашей передачи. В каких случаях, как вы впервые заявили нашу тему, реконструкция груди, да? Вот для того, чтобы было понятно, отнятие груди, да, в этих случаях говорят? Или...
Да, да, да. То есть это тоже очень такая волнительная история. Удалять ли грудь или можно сохранить грудь? Много разной информации в интернете, много из врачей сторонники угу. того или иного метода. И как правильно-то в каждой ситуации быть?
Как поступаете вы?
Две трети операции я стараюсь сохранять грудь. Это такая общемировая тенденция сейчас, угу. что 70% примерно у хирурга было органосохраняющих операций.
Как живут ваши пациентки после того, как это произошло?
С ними все в порядке, и большинство из них довольны, что все-таки выбрали угу. такой метод. Тут особенность в том, нашей конкретной специальности, что хирургия молочной железы развивалась от обратного. Сначала придуманы были очень большие операции, очень сложные операции, мастэктомия угу. там, с удалением всех подлежащих тканей, такая прям обширная, которую еще Вильям Халстед сделал в конце 19 века. А потом, в ходе развития онкологии как науки, объем операций все время начал сокращаться. И пришли мы сейчас к тому, что мы знаем, что в большинстве случаев, если опухолевый узел один, железы, допустим, много, нам надо убрать буквально несколько миллиметров ткани, ну, сантиметр, вокруг этого опухолевого узла, и если там действительно все чисто, это достаточно. Это надежная, хорошая операция. Ну, каждый случай, конечно, индивидуален, но, в общем, так. И происходит ситуация, когда по факту неважно большинству людям, вот большинству наших пациентов, неважно, какой ты объем им предложишь. Потому что и тот, и тот, и тот будут безопасными с онкологической точки зрения. Ну, конечно, если мы говорим, что можно сохранить грудь, если мы ее удалим, это тоже будет надежно. Априори. И те хирурги, которые предпочитают мастектомии, или так исторически сложилось в этом центре, они делают мастектомии. Все надежно, все хорошо, но как бы для женщин это неприемлемо. И они говорят о том, что это может быть более надежно, хотя научные данные это опровергают. Современная медицина, западная, и то, что сейчас в России, в принципе, происходит, говорит о том, что в абсолютном большинстве случаев можно сохранять грудь. Это безопасно, вполне надежно. Ну, естественно, для женщин это более комфортно.
Есть какая-то предупредительная терапия. Вот, допустим, вы сохраняете грудь, но для этого нужно пролечиться и использовать те или иные лекарственные средства и химиотерапии и так далее.
Такое может быть, но, как правило, это обусловлено не нашим желанием, как хирургов, предложить более щадящую операцию, хотя это тоже бывает, а чаще это предусмотрено стратегией ведения самой онкологической истории вот этой. Потому что некоторые виды опухоли требуют химиотерапию. И они требуют химиотерапию либо на дооперационном этапе, либо после. И, конечно, мы понимаем, что вот если здесь, в данной ситуации, мы можем, помимо того, что выполнить требуемый объем и дать пациенту химиотерапию, еще и попробовать сократить размер опухоли и, соответственно, уменьшить размер операции, мы будем давать химию до и пытаться выйти на тот случай, когда мы сохраним грудь, например, пациентки. Это все возможно. Да. И здесь, ну, мой совет, опять же, лучше, во-первых, узнавать у конкретного доктора, и, может быть, даже у нескольких, свои шансы, свои риски и возможность сохранить грудь или нет в каждом конкретном случае. Но предубеждение насчет того, что полное удаление железы – это надежнее, оно не совсем оправдано в большинстве случаев. Угу. Есть нюансы, да, там есть генетические мутации, поломки какие-то, которые женщина выявляет по различным тестам, когда у нее находят онкологию. Могут быть дискуссии на эту тему с ней, почему ей стоит, например, удалять грудь или не стоит, и чем это будет чревато. Но если мы сейчас будем так углубляться, я думаю, что мы не закончим, к сожалению.
Вообще традиция нашей программы – хорошо начать. А потом мы приглашаем наших гостей уже на повторные эфиры.
Я думаю, что если эта тема будет интересна, я могу, конечно, подробнее рассказать. Но в целом, опять же, резюмируя, в большинстве случаев безопасно делать и то, и то. Да, можно сохранять, можно удалять. Это достаточно надежно и радикально.
Ну, я знаю женщину, у которой прошло несколько вот как раз процедур химиотерапии, и опухоль вернулась. Как вы думаете, почему она возвращается?
Есть особенности в нашем лечении, когда мы в ходе терапии любого онкологического пациента не можем быть на 100% уверены в его прогнозе, в его выздоровлении. Мы, когда говорим пациенту о том, какие у него риски, какие у него шансы на то, что опухоль вернется, всегда оперируем результатами исследований, проводившимися до текущего времени, и которые анализировали подобные ситуации с людьми. Ну, например, пациент ко мне пришла со второй стадии рака молочной железы. И я говорю ей о том, что раньше, там, с 90-х по 2000-е годы, вот этих пациентов со второй стадии, примерно ее возраста, анализировали, смотрели, лечили и составили прогностически вот этот вот план, да, с каким шансом у них случается, например, рецидив. И говоря о второй стадии, мы можем сказать, что примерно у 8 пациенток из 100 после полноценного хорошего лечения за 5 лет случится рецидив. Это не очень много. Но, опять же, эта цифра достаточно весомая. И здесь говорить конкретно, у кого что будет, нам уже очень сложно. То есть мы не можем, у нас нет критериев. Мы не можем сделать какой-то углубленный анализ или что-то еще. Мы пытаемся, у нас есть различные уточняющие, скажем так, дополнительные обследования, которые могут немножко нас в эту сторону подвинуть, но конкретно сказать кому-то, что вот у него будет или не будет рецидива, мы никогда не можем. Связано это с биологией опухолевого процесса, как вот злокачественного. То есть, что могут где-то оставаться клетки, они где-то могут не приживаться, не приживаться, не среагировать на терапию и так далее. Но увидеть их невозможно сейчас. Это как бы микроскопические образования.
При всех высоких медицинских технологиях?
Да. Да, именно так. И нас это, ну, как бы смущает, конечно, как врачей научных во многом, но мы понимаем, что не зная причины, но зная выводы и исходы, мы, в принципе, вполне можем работать. То есть мы не знаем точно, как это работает, но мы знаем, что будет, если мы сделаем, допустим, почему мы говорим, давайте делать химиотерапию после операции, мы же все удалили, а потому что мы знаем, что если вот человеку с такой ситуацией дать химиотерапию, у него значительно меньше рисков на то, что у него появятся метастазы в другие органы, что опухоль распространится.
Вот даже не могу вам сказать, что страшнее, химиотерапия или сама операция по удалению опухоли, потому что женщина боится и того, и другого. В большей степени даже химиотерапию, потому что психологически выдержать вот эту вот нагрузку, которая ложится на организм, очень сложно.
Да, это правда сложно, и в плане моральном очень страшно еще, к тому же. И это неизвестность всегда. Если люди понимают примерно, что такое операция, какой бы страшной она ни была, но как-то вот мы знаем, что
такое. Она закончится.
То химиотерапия – это неизвестность вообще. Она тоже заканчивается, это чаще всего. То есть у нее есть четкий конец там, при всех ранних стадиях. Например, мы знаем, сколько мы будем делать курсов. Но все равно это что-то вообще необычное. Это то, с чем человек не сталкивался. Но, опять же, нашей задачей, как онкологов, не стоит сделать человеку хуже. И дозы, допустим, вот эта цикличность, периодика введения препаратов, они рассчитаны таким образом, чтобы человек мог это переносить, и переносил без особых проблем, потерь, наверное. То есть как-то это все подстраивается, это контролируется в ходе лечения. Есть отдельные врачи-химиотерапевты, которые на этом очень, можно сказать, собаку съели. Вот, все очень четко контролируют, знают. И пациенты наши вполне удовлетворены. То есть, ну, как бы тем результатом казалось страшнее, большинству людей казалось страшнее, чем есть на самом деле.
А те 40 минут, которые были выделены мне для общения с вами перед эфиром, вы посвятили не только разговору со мной, но и ответа на вопросы по телефону вашим коллегам, которые постоянно спрашивали, консультировались, и вы им помогали. Я так понимаю, вы говорили о пациентках.
Да.
Это нормальная жизнь ваша?
Да, конечно. Ну, я не знаю, как можно по-другому. То есть, особенно если ты хирург, у тебя есть пациенты, которых ты оперируешь, естественно, ты несешь за них определенную ответственность, что бы там ни было. Как бы контролируешь и так далее. У нас есть служба, она очень хорошо построена в нашем центре. То есть, и у нас врачи могут взаимодополнить друг друга, там, проконтролировать тебя, помочь и так далее. Но все-таки, мне кажется, для каждого хирурга, если он кого-то вот оперирует, человеку какая-то повышенная ответственность в данной ситуации.
Мы можем сегодня сказать о команде, в которой вы работаете? Вот как раз о взаимозаменяемости. Кому вы из рук в руки передаете своих пациентов? Потому что я знаю, что ваши врачи, они своих не бросают.
Конечно, нет. Но мы очень хотим, чтобы у нас была полностью такая взаимозаменяемая команда, чтобы мы действительно работали как единое целое звено. Нам это удается во многом. Ну, еще, наверное, мы до конца до этого не доросли. Очень хотим. И вот, допустим, у нас есть большое онкологическое отделение, которое возглавляет Валерий Николаевич Данилин и Вячеслав Владимирович Павлов, наш достаточно известный заместитель директора по онкологии. Он вообще курирует всю онкологическую службу. И отделение это, оно разношерстное, скажем так. То есть там есть и абдоминальные хирурги, и хирурги-мамологи, и хирурги-онкодерматологи. И, естественно, у каждого из нас свой профиль операций, свой профиль больных. Мы ориентируемся в том, что делают соседи, но сами, возможно, воспроизвести не можем. Как бы это все-таки другой профиль совершенно, и другие хирургические навыки. И касательно мамологии, да, у нас работают трое докторов. Это как бы ваш покорный слуга, Руслан Мирзалиевич Ахмедов и Анна Яновна Ким. И также команда ординаторов. Целых трое докторов из университета у нас учатся. быть тоже онкологами-маммологами, и вот эта бригада нам позволяет достаточно высокий уровень помощи оказывать на самом деле. То есть как бы наш уровень, он не уступает практически никому в России. Мы делаем все, да, и мы постоянно хотим и совершенствуемся, и также обмениваемся опытом постоянно с коллегами.
Звание врача от Бога вам дают пациенты. Это народное звание. А бывают ли пациенты от Бога? Это люди, которые пришли в вашу жизнь, и вы чувствуете, что это не просто так. И они что-то вам дают, и с чем-то с вами делятся. Потому что онкология, мне кажется, это война. Духовная война, в том числе и физическая война. Приходится бороться. А вы воины. И вот, мне кажется, в онкологии идут те люди, которые хотят ее победить.
Конечно, мы хотим ее победить. Это, наверное, основная наша задача и миссия. Возможно, пока не получается это сделать в глобальном плане, зато зачастую получается сделать у каждого конкретного пациента.
Так вот,
и вот по теме войны, ну, лично для меня пациенты, они каждый, конечно, каждый дает что-то. Да, есть более-менее спокойные случаи, есть какие-то необычные, экстраординарные, сложные. У меня много пациентов из регионов. Много кому там сложно добираться, как-то продумывать логистику, приходится консультировать что-то дистанционно.
Кстати, ваша команда этим и отличается, что она очень много работает по регионам России.
Да, да. То есть, мы постоянно ездим куда-то и консультируем на выездных площадках. Угу. То есть у нашего директора всегда был принцип, и мы его продолжаем транслировать, что одного врача может быть недостаточно для того, чтобы сформулировать мнение, тактику, стратегию ведения конкретно больного, может быть сложный случай. И всегда должна быть возможность получить альтернативное мнение, если оно требуется. И вот когда мы говорим о Москве и Питере, то здесь, конечно, нет проблем с тем, чтобы сходить к другому доктору, послушать его, сходить к третьему, выбрать два мнения и выбрать понравившееся, либо то, которое победило с перевесом голосов. А вот если мы говорим о регионах, то часто очень бывает, что у людей нет выбора, альтернативы, куда пойти. То есть вот он сходил в свой диспансер, получил там отворот-поворот, и он не знает, а вообще правильно, неправильно, как-то душа вроде неспокойна, хочется ответов. И я не говорю, что там плохо делают, например. Нет, конечно, бывает вообще изумительные результаты.
Возможностей не хватает.
Но, может быть, человек не понял, да, и ему хотелось бы уточнить, он волнуется, это же страшно, очень страшно, когда такой диагноз озвучили. Ну, вот нет возможности. И вот когда мы ездим по регионам, да, мы зачастую эту возможность даем. Просто хотя бы прийти, послушать, получить мнение и пойти его реализовать. Ну, либо утвердиться и успокоиться внутри. Или иногда поехать к нам лечиться. Такое тоже бывает. И вот мне очень понравилась фраза о том, что вы воюете. И я считаю, что это такая классная фраза, но нам надо постоянно помнить, что мы воюем на стороне пациента с онкологией. И очень часто мы встречаем ситуацию, когда воюют врач и пациент, к сожалению. Особенно вот в онкологии, когда вроде бы поддержка от нас, докторов, она очень важна людям. И не знаю, ну видим то, что видим. Пытаемся менять.
А вопрос от Венеры и еще один, касающийся вашей работы, деятельности, взаимодействия с родственниками. Итак, Венера спрашивает, как протекает процесс перехода от воспаления к онкологии? Если женщина застудила молочную железу в ветреную погоду, это вообще реальный мостик, да?
Нет.
Нет.
Нет. Это, ну, это мало связанные друг с другом события. Чаще бывает так, что женщина, ну, просто забыла про себя, может быть, не обращала внимания на свои молочные железы, они ее никогда не беспокоили. И тут, например, она застудила, да, ей это не понравилось, она решила сходить к доктору. И сделала там, например, обследование, увидела вся опухоль. Вот эта история, она более чем банальна, потому что это просто был фактор посетить врача лишний раз. Ну так, случилось. И это не хорошо, не плохо, это не следствие и причина. Это просто способ выявить. Да, это, ну опять же, не надо бежать, конечно, по каждому тревожному признаку, но тем не менее связи проводить тут точно не стоит.
Какие сомнения возникают у ваших пациенток в первую очередь, когда встает вопрос об реконструкции груди, как вы сказали? Больше всего беспокоит их то, что они как-то себя будут чувствовать после операции неловко или какие-то неудобства, или, может быть, изменения в организме. Они задают вам эти вопросы, я уверена.
Самое страшное, и если мы к реконструкции, я, наверное, вернусь, я вот все-таки про мастектомию и сохранение груди, наверное, да? Вы это имели в виду?
Да.
Если мы говорим о выборе между полным удалением и сохранением груди, то всех пациенток волнует вопрос, не вернется ли опухоль ко мне.
Угу.
Это их самый главный вопрос. И тут все зависит от того, что они прочитали, что они узнали, с кем они поговорили до, например, прихода ко мне.
Угу.
Потому что бывает стойкое убеждение, что вот ну все, надо удалять, иначе это будет ненадежно, и скоро обязательно опухоль вернется. Ну, человек с такими мыслями в голове, ему очень тяжело жить. Ему страшно, конечно, как бы ты его там не объяснял, не убеждал, иногда даже не получается. Вот. А все остальное это на втором плане. Есть пациенты, которые, допустим, они много прочитали там, может быть, зарубежную литературу, да, они поняли, что разницы особой нет, их интересуют практические вопросы. Конечно, они говорят, что с мастектомией там просто удалили железу. Ну как жить менее комфортно, естественно, чем когда грудь на месте, пусть и оперированная. И вот их вот эти технические детали, вопрос восстановления, вопрос комфорта, там, посещения в будущем каких-то общественных мест, он больше волнует.
И не только общественных, но и, допустим, это касается отдыха.
Ну, конечно, да, и
это
даже
пляж.
Семейного какого-то досуга. Да, это пляж и так далее. Конечно, спрашивают и про реконструкцию груди, когда мы ее восстанавливаем различными методами. И мы это делаем, естественно, есть определенные показания на этот счет. Но в абсолютном большинстве случаев, опять же, большинство, своя грудь приятнее пациентке, чем любая реконструированная, как бы оно ни было. Это не мой личный опыт, это данные больших исследований, в том числе вот в Финляндии, в наших соседях, проводилось достаточно большое исследование, опросник, который анализировал ситуацию, и оказалось, что да, как бы мы ни делали органосохраняющую операцию, пусть даже там без каких-то пластических компонентов, просто убрали опухоль и все, женщине комфортнее с такой грудью, чем с протезом, как бы то ни было. Я сторонник абсолютно той же методики, и при всех возможностях, если у нас в данной ситуации можно сохранять грудь, это будет безопасно, надежно, я предлагаю этот метод.
Угу. Есть такая книга «Премудрости» сына Сирахова, и вот глава 38, здесь есть очень интересная цитата о врачах. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его». И от Вышнего врачевание, и от царя получает он дар. То есть в ваши руки отданы полномочия, но очень многие пациентки боятся идти, подозревая, что врач не может решить ее проблему, кроме того, как вот привести ее к какому-то конечному результату. Мы говорим сейчас о смерти, потому что онкология для многих ассоциируется только вот с этим пониманием. Как вы успокаиваете своих пациенток и, кстати, родственников? У вас существуют специальные программы, потому что я знаю очень по поводу онкологии, связанной непосредственно с грудью, переживают мужья.
По поводу любой онкологии переживают.
Тут вот, кстати, только... на прием часто мужчины приходят?
Мужчины и пациенты или мужчины с женами?
С женами.
Достаточно часто.
Да, как у вас проходит разговор? Как вы рекомендуете им себя вести?
Когда я на самом деле очень редко общаюсь с родственниками тет-а-тет. Я этого делать не очень люблю, если только они меня специально не просят. Как правило, это происходит из-за того, что родственники хотят от пациента что-то скрыть по опыту. И я эту ситуацию тоже не люблю, потому что ну, как бы мои пациенты, они знают правду. Всю правду о ситуации, какая бы там сложная ситуация ни была, я отдаю всю правду. Конечно.
То есть это семейный совет?
Да. И мне очень нравится, когда люди приходят вместе, если это, например, семейная пара или там родители и дети. Часто такое бывает. У нас же возрастные пациентки бывают. Вот. Потому что, во-первых, консультация – это все равно какой-то сжатый промежуток времени. Ты можешь не успеть все рассказать, там, по максимуму объяснить все, все успокоить, дать ответы на все-все-все вопросы, которые вот человек реально волнует. Потому что мне как доктору надо много информации погрузить в человека. И плюс у него есть свои вопросы, которые могут быть не связаны с тем, что мне надо дать. Ну, конкретные, житейские. И мне надо на все это попытаться ответить. И когда есть и родственники, и пациент, то консультации продуктивнее. Они потом могут сесть вдвоем, что-то доразобрать, кто-то успокоить кого-то, кто-то что-то дополнить. Очень
мне
полезно.
Мне кажется, мужчины больше переживают.
Больше переживают. Но опять же, когда женщина, она может еще и успокоить своего мужчину и сама немножко успокоиться от этого, потому что найдет аргументы, высказанные вслух, убедительными для себя в том числе. Мы все несем перед друг другом ответственность, естественно, перед семьей ответственность. И это конечно. Очень важно, когда сознательный человек, даже столкнувшись с диагнозом, он все это воспринимает, укладывает внутри себя, да, раскладывает по полочкам, возможно, и, соответственно, принимается за решение проблемы. У нас на отделении есть помощь нам, врачам, психолог, например, да, и мы многим своим пациентам рекомендуем психолога посетить, потому что ничего в этом такого нет. Mm-hmm. Психолога посещать вообще в России не очень принято. Это такая нестандартная для нас ситуация. Но, опять же, человек, который столкнулся с онкологией, это и для него нестандартная ситуация. Ну, мы не каждый день болеем, там, не все вокруг болеют. И ничего нет такого странного, чтобы сходить, высказать свои переживания, получить какой-то совет, как с этим бороться. Потому что...
Или как с этим жить.
Или как с этим жить.
Спокойней. У нас осталось 5 минут до завершения эфира, Александр Олегович. Время летит просто невероятно быстро. И у нас еще есть вопросы, 2. Постараемся уложиться. Рузалия спрашивает, убрали опухоль, очага нет. Почему же мне назначена химия и для чего?
Как я говорил чуть-чуть ранее.
Да, вернемся.
Да, вернемся. Основной задачей химиотерапии в лечении ранних стадий опухоли является профилактика возврата опухоли. И мы не знаем, как она точно работает в плане того, что вот у этой девушки остались клетки опухоли, у этой не осталось. Как бы мы этого не знаем. Мы даем всем. Но мы знаем, что давая в определенной ситуации химиотерапию, в будущем меньше шансов, что у нее будут метастазы. И это задокументировано статистикой. Эти цифры, они есть, они достаточно достоверны. И вот ситуация, если я предполагаю, это, конечно, опять же, не консультация никакая, но бывают такие случаи, когда пациент приходит, ранняя стадия, мы говорим, химия. Ну окей, объяснили, почему и так далее. Делаем химию, опухоль исчезает. Это... Требует операции, во-первых, на текущий момент времени, да, мы все равно считаем, что это надо оперировать. И после операции это приводит к отличному прогнозу. То есть это хороший ответ. Мы ждем меньше проблем у этой пациентки в плане риска рецидива. Хотя нам все равно приходится оперировать, чтобы убедиться, что там ничего не осталось. Даже в протоках, даже в клеточках, даже то, что мы можем увидеть.
А Венера задает вопрос... И комментирую, читала статью, в которой говорилось, что процессы в молочной железе в менопаузе диагностируют очень часто ошибочно онкологией. Вот во время климакса. Хороший вопрос.
Вопрос хороший, вопрос интересный. То есть,
и мало времени.
Да, если мы говорим о том, что за процессы происходят во время менопаузы, то тут, как правило, процессы определенной инволюции желез. Когда железа, которая вырабатывала молоко, превращается в жировую ткань больше, ну, за, так сказать, меньшей надобностью. И поэтому можно иногда увидеть какие-то трансформации по маммографии и так далее. Для нас всегда один ответ. Вопрос – делаем биопсию. Неизвестный какой-то компонент в железе – делаем биопсию. Всегда это нас успокаивает, и мы можем легко, достаточно безопасно, не больно, получить ответ, что это вообще за проблема.
Итак, у нас осталось 2,5 минуты, и мне хотелось бы Ирину перенаправить сейчас наши программы просто с условий этого проекта, прямого эфира, непосредственно на личное общение с нашим доктором, врачом, онкологом, маммологом, хирургом Александром Олеговичем Петрачковым. Ирина спрашивает, что лучше убрать, грудь или опухоль, рак негативный? Договорились вы ответите на этот вопрос?
Да, абсолютно точно, потому что...
Не сейчас, а за рамками программы.
Я согласен, я говорю, здесь очень много нюансов, и это надо уже конкретным человеком его конкретную проблему разбирать.
Вот.
Поэтому, да,
вопрос номер 2, точнее не вопрос, а комментарий. Мужчина написал, вы супер.
Спасибо.
Александр Олегович.
Спасибо, мы стараемся изо всех сил.
И Раиса пишет, спасибо, все понятно. Это что касается данной тематики. Итак, где вас искать? Какая коммуникация существует для того, чтобы люди могли написать вам с разных уголков нашей страны и получить какие-то ответы?
Да, проще всего мне писать в Инстаграм, либо можно, конечно, найти меня на моем основном месте работы в СПБГУ, клинике имени Пирогова. То есть нет никаких проблем, можно написать, всегда узнать, где я веду прием, как ко мне можно записаться и попасть.
Да, и Юлия дает мне возможность еще раз повторить просьбу. Спасибо большое. Хотелось бы еще эфира с вами. Темы полезные. Да, и актуальные. Короткий совет врача от Бога Александра Олеговича Петрачкова.
Всегда сохраняйте оптимизм, следите за собой, берегите себя и своих близких.
И, конечно, я добавлю, с вашего разрешения, дорогие женщины, два раза в год посвятите себе, любимой, ну, немного времени, хотя бы несколько дней для того, чтобы пройти обследование. Профилактика – это всегда...
Можно и один раз в год, в принципе.
Да.
Это... Не будем сильно вас загружать.
Но, тем не менее, будьте внимательны к себе и собственному телу. Большое вам спасибо.
Спасибо вам.
До встречи в будущих эфирах. И желаем вам тоже здоровья. Всего доброго.
Спасибо за внимание.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.